Читаем из книги пророка Даниила, 12 глава, с 4 по 10 стих, и книга Откровения, 1 глава, 1 и 7 стихи. Итак, книга Даниила. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». И книга Откровения, 1 глава, 1 и 7 стихи. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. И 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Прочитанные нами в конце нашего богослужебного собрания тексты Писания отделяют книгу Даниила от слов книги Откровения где-то приблизительно плюс-минус 600 лет. Нас они отделяют от пророческой книги Даниила, от того периода, где-то примерно 2500 лет. А книги Откровения нас отделяет время где-то приблизительно 1900 лет. Но что удивительно, они говорят о том, что всегда волнует искренних детей Божиих. Когда придет Господь? Вы знаете, вот мы живем время, на самом деле очень тяжкое время. И мы наблюдаем события, происходящие вокруг нас. Мы видим, что происходит сегодня в христианстве. Мы видим, что происходит в частности в Церкви Христовой. Брат Игорь Сергеевич отметил эту духовную такую линию или духовный призыв к нам: «Духом пламенейте, Господу служите». Я вот так подумал, слушая, ну сколько раз вот это слово, и приходилось когда-то тоже проповедовать на этот текст. Но что происходит с нами? Почему мы не пламенеем Духом? Почему обратное явление? Этот вопрос, он, в общем-то, я думаю, что актуален как никогда, потому что вот Дух Святой предупреждает нас, побуждает нас, и все равно в духовном мире что-то происходит, какое-то влияние на нашего внутреннего человека, когда и Христос сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть мы видим с вами, что не пламенение Духа, а вот среда, в которой мы живем, время, в которое мы живем, оно отражается на нас не в положительном смысле, а в отрицательном. Мы ослабеваем. И все происходящее, оно, это же не любопытство. Нет. Оно где-то, знаете, и непроизвольно, с одной стороны, а с другой стороны, сознательно влечет нас не как любопытство, что мы читаем, что мы слышим, а желание понять нас, детей Божиих, волю нашего Небесного Отца. И то, что будет происходить в будущем, что будет делать Бог, что Бог будет допускать. И это не любопытство, братья и сестры. Почему? Потому что в книге пророка Амоса есть удивительные слова, которые мы не раз цитируем, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. И церковь, она именно имеет дух пророчества. Назвать ее в единственном числе, что она пророчится, не можем, но, будучи в теле Христовом, находящийся член тела Христова имеет дух пророчества. Мы об этом говорили, в чем суть этого духа пророческого. Над всем стоит Бог, над всем. Он изменяет времена и лета. Не политические лидеры государств, но Бог. Я, возможно, ничего не говорю нового, а цитирую именно места Священного Писания, что Бог изменяет времена и лета, не политические лидеры. Бог допускает время, чтобы это осуществилось. Бог наперед предузнал нас, предопределил всю историю рода человеческого и тем самым показал, что его влияние на нас, его участие в нашей жизни, оно постоянно, потому что если бы не было его участия, то что вообще было бы с нами, где мы были? Когда Даниил получает откровение о времени, в которое мы живем, то его дух вострепетал, говорит нам эта книга, 7 глава, с 15 стиха я прочитаю. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех, очень страшен, зубами железными, когтями медными, пожирал и сокрушал, и остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». Знаете, книга Даниила, мы как-то размышляли, имели целый цикл последовательного размышления в виде проповеди, но на самом деле, что книга Даниила, что книга Откровения, ее невозможно выразить только в проповеди. Надо размышлять, надо встречаться, надо говорить, надо вести именно вот углубление в эти исследования, сопоставляя. И вот когда мы слышим это слово, то оно очень созвучно с 13 главой книги Откровения и 7 главы книги Даниила. И вот слова из книги Откровения, 1 глава, особенно 1, 3, 7 стихи и книга Откровения, 22 глава, 10 стих, они говорят о том, что то, о чем спрашивал Даниил, теперь отражены в этой книге как умножающееся ведение. Для чего вопрос? Для чего? А для того, чтобы церковь разумела, понимала волю своего Небесного Отца. Да, навстречу жениху, мы знаем с вами, выйдут все христианство, но войдут на брачный пир только мудрые, о чем мы хорошо знаем притчу о десяти девах. Время, в котором мы живем, оно очень ясно отражает признаки второго пришествия Христа. И здесь неоспоримо вот это все. Да, мы знаем и видим, что в лице восстановления и возвращения Израиля в землю отцов произошло то, что Бог еще в Ветхом Завете сказал об этом через всех своих пророков. Мы видим природные умножающиеся катаклизмы, и здесь мы ничего не можем сказать вопреки всему этому, потому что сама статистика, она подтверждает это, и мы постоянно вот в этом находимся, в таком информационном пространстве, чтобы знать это и слышать. Мы знаем, что увеличивается всемирная безнравственность, об этом уже мы говорили не раз. И войны, и военные слухи, они нас сегодня, в общем-то, и не ужасают отчасти. Так и Христос сказал, когда вы услышите, не ужасайтесь, но это еще не конец. Мы знаем, что увеличиваются заболевания, и нас опять с вами настраивают на осень, что с осени начнется опять новая волна ковида. Да и не только. То есть все время вот нас держат, знаете, так мы скажем, как людей в таком тонусе напряжения, нет спокойной жизни. И мы, как дети Божии, мы должны признаться, что мы где-то, знаете, ну, попадаем под это влияние, и мы находимся иногда в смущении, и почему-то наш дух не пламенеет, как мы уже слышали, но, наоборот, угасает. Очень ясно записано в Евангелии Матфея 24 глава, Луки 21 глава об этих признаках. И нужно признаться, что мы понимаем. Мы понимаем прекрасно, братья и сестры, Христос идет. Идет, Он грядет. Но что удивительно, может быть, поправьте меня после собрания. Мы свыкаемся со всем этим. Мы свыкаемся с этой мыслью, да, Он грядет. Вы знаете, мы продолжаем жить так, как жили вчера. Как жили вчера, мы продолжаем жить так. Мы строим, мы покупаем, мы продаем, мы создаем семьи. Жизнь поместной церкви проходит в своей последовательности согласно условиям страны, в которой находятся дети Божии. Но вот однажды, когда Христа спросили о Его приходе, Он сказал в 17 главе, мы читаем такие слова Евангелия от Луки. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживет ее, оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь, когда двое будут на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. В богословии очень много споров идет по поводу, что значит труп, что вообще, как понять вот это состояние. Это отдельная тема, может быть, стоит о ней рассуждать, но наша мысль немножко о другом. Все вот это слышанное нами читается, и, возможно, не один раз, когда мы в течение года несколько раз кто-то из нас прочитывает полностью Библию. Но я хочу обратить внимание на три стиха, 27, 29 и 30. «Как вошел Ной в ковчег, все, никто уже не мог войти. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился огненный дождь с неба. Так будет тот день, когда Сын Человеческий явится». То есть предыдущие тексты, говорящие о периоде Ноя и о периоде Лота, они исполнились. Мы живем во времена Сына Человеческого. И вот эти времена, они в исполнении не только формирования Церкви, спасения душ, но и в приготовлении Церкви к ее восхищению. Поэтому будет особый день для всех людей, но особенно для церкви, когда обычный ритм наш нарушится. Можно я еще раз повернусь к тому предыдущему, что было сказано? Мы знаем, что Христос придет, и мы видим, что Он грядет, все признаки налицо. Но мы говорим, мы строим, мы покупаем, мы продаем, мы создаем семьи, но будет день, когда обычный ритм нарушится. Не войной, нет-нет, а именно восхищением церкви от земли. Но! Помните эту фразу Матфея, 25 глава, 6 стих, в этой притче о 10 девах, когда там идет перечисление, что все вышли, и одни из них были мудрые, другие неразумные, одни взяли масло, другие не взяли масло. Но что удивительно, вот 6 стих говорит, но в полночь раздался крик. То есть все пошли, все вышли, но, вот эта приставка «но», она как бы, знаете, останавливает нашего внутреннего человека и, с одной стороны, побуждает вздрогнуть, как когда-то воспламенел духом Даниил. Ему хотелось понять, так все-таки что за этим будет? Что дальше? Что это за четвертое царство? Читая ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии, мы теперь с вами знаем, что его не все приняли и не все поняли это время, хотя и ожидали. Богословы говорят, что между пророком Малахии, последней книгой Ветхого Завета, и именно приходом Христа где-то приблизительно 400 лет. И мы, читая первые главы Евангелия Матфея, Евангелия от Луки, вдруг обнаруживаем всего лишь навсего несколько человек, на которую Дух Божий обратил внимание, на Марию, на Иосифа, на Захарию с Елизаветой, на Симеона, на Анну пророчицу. Я вот так думаю, а где все остальные? Где они? Где? Даже когда Христос призывал учеников, выбирая их в числе 12, то и они не могли его никак понять. И мы, читая Евангелие, обнаруживаем с вами, что ему задают вопросы, и он им говорит, слушайте, неужели вы не видите, что я в Отце, и Отец во мне? То есть не понимали. Он пришел, а его не понимали. Даже священник Захария, человек, который совершал священные действия в храме, от которого ждали ведения, как от Господа, оказался в нерешительности и в неожиданности. На слова ангела о сыне, который должен родиться через него, хотя они своей женой молились, наверное, может быть, даже не один десяток лет, он вдруг отвечает ангелу, а почему-то я узнаю это? Почему это я узнаю это? Молился, молился, к нему ангел пришел, а он в недоумении, в неожиданности, а почему я узнаю это? Вы знаете, мы рассуждаем, но нам нужно признаться, что мы такие же. Такие же, не лучше и, наверное, скажем, не хуже. Нам очень трудно менять обычный, сложившийся для нас уклад жизни. Посещая некоторых больных, особенно раковых, и совершая иногда молитвы об исцелении. Иногда мы выезжали специально совершать молитвы с елеем и помазанием об исцелении. Иногда эту форму молитв мы осуществляли по желанию братьев и сестер, которые внутренне уже пришли к выводу, что все, все то потраченное, как Владимир Борисович отметил, кошелек пустой, все, остается только одно – смириться и сказать, Господи, возьми меня. Я знал одну сестру, которая прошла такие испытания, сохрани Господь. Ни один организм не выдержит где-то 5 вот этих химиотерапий, а ее организм выдержал. И что удивительно, она вдруг звонит и говорит, хочу, чтобы ты пришел и помолился, я готова уйти. Один из братьев потратил целый миллион на лечение. Что только не делали. И потом он смирился и сказал: «Все, я понял. Я понял. Мне нужно уходить». Вы знаете, я вот так думаю, рассуждаю вслух вместе с вами. А вообще, стоило ли нам тратить миллион или опустошать свой кошелек, как та женщина в Евангелии, которая истратила все? Это очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Нам очень трудно менять обычный, сложившийся для нас уклад жизни. Но Бог терпеливо трудится над нами. Терпеливо трудится над нами, готовя нас к переменам, и советует бодрствовать. Его принцип один в этом отношении. Бодрствование, оно означает стоять на страже. И кто служил в армии, тот знает, как трудно быть на посту в состоянии бодрствования. Особенно во второй половине ночи, если выпадало именно на ночь твой период, именно вот стоять на посту. У меня был такой случай, когда, помню, так хотелось спать именно вторую половину ночи. И вот как сейчас помню, что-то побудило меня выйти из того помещения, в котором я находился, но спать хотелось неимоверно. Я только открываю двери на улицу, и проверяющий стоит. А если бы плюс-минус минута другая вперед, он бы меня застал спящим. И наверняка я получил бы не только наряд вне очереди. Поэтому как необходимо нам бодрствование. Евангелист Марк, интересно, словами Христа отражает эту истину следующими словами. Евангелие от Марка, 13 глава, 32 по 37 стих мы читаем. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власти, каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Не правда ли, какие удивительные, серьезные, предупреждающие слова. Но при всех предупреждениях, при всех признаках Господь для своих избранных, для своей церкви явит еще одну, на мой взгляд, предупреждающую милость. И она заключается в знамении Христа на небе. То есть признаки, они характеризуют, что Господь грядет. Но Господь еще одну милость оказывает для своей церкви. В лице именно знамения Христа на небе. Сегодня на страницах интернета можно встречать информацию об необыкновенных явлениях на небе. И они в последнее время очень участились. И мы знаем, что это тоже является одним из ярких признаков пришествия нашего Господа, знамения на небе. Но то, что произойдет в тот день, не будет похоже ни на одно из них, ни на одно это космическое явление. Его необыкновенность будет заключаться в том, что живущие на земле не только устрашатся и будут прятаться кто куда, но именно в том, что люди увидят сидящего на престоле и ощутят на себе его гнев. Вот в чем разница. Когда пророк Исаия в 6 главе, мы читаем, видит Бога сидящего, он пришел в ужас. Он сказал: «Я человек грешный». И только когда ангел коснулся его, очистил его, он сумел говорить. Когда Даниил увидел, по всей видимости, Христа в этой льняной одежде, в виде Сына Человеческого, там написано, что он пришел в ужас, он упал и изнемог, и не мог вообще подняться. И только Бог его поставил на длани рук его и говорил ему: «Даниил, муж желаний, выслушай, что я хочу сказать тебе». Когда Иоанн видит прославленного Христа в первой книге Откровения, то он приходит в ужас от этой святости, от этой славы Христовой. И здесь 6 глава, 16 стих книги Откровения говорит нам, давайте прочитаем: «И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». То есть Бог придет, Сын Его придет, но придет как гневный судья, во гневе, Его устрашаться. И вот именно в этом и будет особенность этого знамения, когда все человечество увидит Бога, сидящего на престоле, и гнев Агнца, так и написано в этом стихе. Именно в этом будет особенность этого знамения. Это сильно изменит отношение многих к своей собственной жизни. И нужно особенно подчеркнуть, что именно знамение по-особенному коснется нас с вами, кто будет жить в это время. По-особенному коснется. Мы проснемся, мы начнем поправлять свои светильники, и вопрос, который звучит в 17 стихе, здесь так и сказано, давайте прочитаем эту 6 главу, 17 стих, здесь так сказано: «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Кто? Церковь. Церковь может только устоять, потому что мы ждем Господа нашего. Да, мы отчасти где-то понимаем чуть-чуть Его святость, Его принципы. Мы стараемся благоговеть пред Ним. Но когда мы увидим Его таким, каким Он есть, вот именно вот в этом гневе, то кто может устоять? Только Церковь. Почему? Да потому что она Его ждет. Она Его ждет. Вы знаете, как бы мы с вами образно такой пример привести, когда ребенок вот выведет своего родителя до такой степени, что глаза отца ничего не будут руки делать, а только глаза отца посмотрят на ребенка, он в ужас приходит. Ну все, сейчас будет великая порка. Конечно, это несравнимо с этим, но что-то такое, знаете, может быть. И вот вопрос, который стоит, кто может устоять, будет вопросом именно определяющим дальнейшую судьбу каждого члена Церкви Христовой. Именно вот это «кто может устоять?» И войдем ли мы с вами на брачный пир или останемся на великую скорбь? Это все осмысленно, осознанно Дух Святой сегодня говорит нашему сердцу. Именно после этого события в мире произойдут колоссальные геополитические события. Мы сегодня живем в преддверии изменения геополитики. Уже звучат, что однополюсной мир невозможен. Нужно именно многополюсной или двухполюсной. Я не знаю, как политики рассуждают на эту тему, но мы видим, нам сегодня говорят, что мы вступили в новое геополитическое изменение во всем мире. И они уже не остановятся. Но однако, читая книгу Откровения, мы знаем, что именно 10 царей, они отдадут власть зверю. Все равно будет один, именно такое, одно будет направление геополитики или всего мира. Одно. Но мы не об этом. Мне думается, просто хочется подчеркнуть и сказать, что после этого события в мире, то есть после знамения, произойдут колоссальные изменения. Начнется период охотников для евреев. Иеремия, 16 глава, 16 стих. За последние 3 месяца в Израиль из России уехало 42 тысячи евреев, из Украины где-то 1020. То есть вот эти действия, они побудили их вернуться в землю отцов. Действия, происходящие в славянском мире, сегодня произвели такой, знаете, опять новую волну миграции. Но это ненадолго. Ненадолго. Потому что на мировую арену выйдет человек греха, который предложит именно всемирное благополучие на фоне всемирного кризиса. По-другому не будет. Так нам говорит Священное Писание, о чем хотел знать Даниил, но то, что открыто церкви. И не потому, что мы такие мы имеем привилегию, не в этом суть. Мы его дети. Мы вошли в его тело, мы естество его. Мы его во всем. Поэтому он делится с нами. Он открывает нам свою святую божественную волю. И 8 и 9 главы книги Откровений нам подробно об этом говорят. Будет построен именно третий храм. Антихрист предложит построение третьего храма. Никто сегодня не решается. Никто. Когда был Трамп президентом Америки, были предпосылки и были идеи. Была уже нарисована дорожная карта, как будет строиться отношение между арабским миром и еврейским. Были подписаны некоторые соглашения именно с Лигой арабских государств. Но что дальше? Ничего. Все опять встало. Но придет такая личность, которая предложит такую модель, которая всех устроит. Всех устроит. И начнут строить третий храм. Именно, по всей видимости, после знамения начнется отчет последней седьмины, согласно книге Даниила и согласно книге Откровения. Поэтому наши вопросы, которые мы сегодня с вами задаем Богу в молитве, и наше изучение Священного Писания, это не любопытство, нет-нет. Нет-нет. Я лично жду Господа. Жду каждый день, каждый миг. Я не знаю, как это произойдет. Возможно, как у Валерия Кобарсепа, сердце остановится и все. Возможно, по-другому. Возможно, я не знаю, но я жду Господа, братья и сестры. Ждем ли мы Его? Ведь Он наш жених, Он наш Спаситель. Он обещал нам Царство. Это должно быть нас внутренне стимулировать к этому. И, по всей видимости, знамение именно будет вот той отправной точкой последней седьмины, последних семи лет, в течение которых первых 3,5 лет построится храм. И два свидетеля как раз именно будут вот этими соучастниками, когда они будут именно благовествовать не только в Израиле. Читайте 11 главу книги Откровений. А пока мы продолжаем жить в обычном ритме, за исключением того, что происходит сегодня рядом с нами. И то это не навсегда, это на время. И мы приближаемся вот все ближе и ближе к знамению Христа. Поэтому будем продолжать бодрствовать в молитвах, будем продолжать наблюдать о происходящем вокруг нас, неся благую весть Евангелия и испытывая волю Божию. Не в сие ли время, Господи, Ты возьмешь нас к Себе? Вопрос не праздный, когда Ты, Господи, придешь. Поэтому будем молить Господа о том, чтобы Он нам давал понимать дух времени, в который мы с вами живем. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты запечатаны слова сии до последнего времени. И книга Откровения, 7 стих особенно, он очень ярко здесь как раз говорит нам о том, что мы сегодня размышляем. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, а мы возрадуемся».